В этом выпуске мы коснемся следующих вопросов.
Как сохранять отношения благодарности?
И кто может войти в категорию ученика Господа? Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Вы на канале Арими, с вами Андреев, Руслан и Ирина.
Это подкаст «Библия. Читаем вместе». И сегодня мы с вами заканчиваем первую главу Евангелия от Иоанна и прочитаем с 40 по 51 стихи.
И прежде чем мы приступим к Священному Писанию, давайте помолимся и попросим Святого Духа служить нам и себя приготовим, чтобы принимать от Его служения. Отец, мы благодарим Тебя за Твой Дух, благодарим Тебя за Твое Слово, благодарим Тебя за жертву Иисуса Христа. Мы открываем себя для принятия служения нашего Учителя и Наставника Святого Духа. Говори с нами через Свое Слово, и пусть Твое Слово изменяет нас. Аминь.
Аминь. Итак, с 40 стиха, 1 глава. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос».
И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит «камень», Петр».
На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром.
Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри».
Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя».
Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего».
И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
Аминь. Поздравляю с завершением первой главы Евангелия от Иоанна. И первое, с чего бы мне хотелось начать, это с двух фраз, которые встречаются в этом тексте. В 41 стихе, посмотрите, Андрей, обращаясь к своему брату, говорит: «Мы нашли Мессию». В 45-м Филипп также идет к Нафанаилу и говорит ту же фразу: «Мы нашли того, о ком писали в законе». И вот эта фраза, она привлекла меня тем, что напомнила слова Иисуса в том же Евангелии от Иоанна, в 6 главе, где Иисус скажет, что «никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». И также он скажет: «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». То есть на основании истины никакой человек не может прийти к Иисусу, если прежде Бог Отец через Святого Духа не будет совершать над ним какое-то служение. Но когда мы смотрим на Андрея и на Филиппа, то мы видим людей, которые уверены в том, что это они нашли Мессию. Это благодаря их исследованиям и поискам они получили вот такой успешный результат.
Но если мы повнимательней почитаем сегодняшние стихи, то в 43-м написано: «На другой день Иисус что сделал? Восхотел идти в Галилею». И что делает? Находит Филиппа. Вы понимаете, что Иисус, Он имел это побуждение от Святого Духа пойти в Галилею, и это Отец показал ему: «Тебе надо найти Филиппа, вот он, вот что тебе нужно сказать ему».
А когда мы говорим об Андрее, Андрей был одним из учеников Иоанна Крестителя, который услышал в свое время вот эти слова: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира». После этого он последовал за Иисусом, они общаются, проводят целый день в доме Иисуса, и Андрей утвердительно говорит, что «я нашел Иисуса». В то время, когда, да, на самом деле все это время Бог был главным инициатором, который помогал тому же Андрею, каждому из учеников Иисуса, стать на этот путь ученичества. И все, что было со стороны Андрея в данном случае, это взаимный отклик на те побуждения, которые отец давал ему, на те призывы, которые он ощущал внутри себя. Была ли часть со стороны Андрея и всех других учеников? Конечно. Но первая часть в том, чтобы каждый из них вошел в эту позицию «я хочу следовать за Иисусом», она принадлежала инициативе Бога Отца. И вот это признание первенства того, что это Отец прежде дал мне побуждение, это Отец дал мне эту мысль, это от Бога пришли вот эти побуждения. Если мы будем культивировать внутри себя вот эти истинные картины происходящего в духовном мире, тогда нам легко будет сохранять вот это отношение благодарности. Потому что, опять же, видите, если мы окажемся в этой позиции «я нашел Христа», вот какой-то есть успех, это потому что я в таком состоянии, вам сложно будет поднимать внутри себя благодарность Богу. Почему? Да потому что вы его внутри не рассматриваете как стоящего во главе, а вас как только отвечающего на его влечение, на его побуждение. Поэтому один из наших вопросов, как сохранять внутри себя отношение благодарности, через постоянное признание Божьей инициативы в том или ином успехе, в той или иной сфере.
Аминь. Поэтому, друзья, Бог, Он первый и Он инициатор. И смотрите, еще интересная мысль в 42 стихе. Когда Иисус встречает Симона впервые, что Он делает? Он дает ему новое имя. Вначале Он констатирует факт. Да, вот тебя зовут Симон. Ты из такого-то рода, вот так тебя другие называют, вот так ты привык себя таким образом видеть и называть. Но то, что делает Бог, Он говорит: «Но я даю тебе новое имя». Он говорит: «Ты наречешься Кифа, что значит камень». Но вначале, когда он только пришел к Иисусу, он не был вот этим апостолом Петром, который проповедует в силе Святого Духа. Нет, это был человек... Даже имя его, оно было связано с характеристикой, что ты ветром колеблемый, то есть что-то неустойчивое, непостоянное, нестабильное. Может быть, не особо можно тебе довериться, или, может быть, ты слишком вспыльчивый, или есть какие-то изъяны в твоем характере, которые, ну, скажем так, показывают какие-то недостатки твоей жизни. Но посмотрите, что делает Иисус. Он дает ему новое имя. И это имя, скажем так, противоположно тому, что было до этого, потому что камень – это что-то серьезное, стабильное, непоколебимое, его очень сложно разрушить, если это большой камень, его даже очень сложно сдвинуть с одного какого-то стационарного места. И Иисус дает ему новое имя. Другими словами, Он начинает создавать новую реальность для Петра, воплощение того, каким он является в Духе. Но вы посмотрите, каким образом Он это делает. Он начинает это говорить в жизнь Петра. И затем уже, спустя какое-то время, мы видим, что Петр именно таким и становится, как о нем сказал Иисус. Но дело в том, что это проявление, оно не пришло тут же мгновенно. Да, сейчас, уже сейчас Иисус Симона назвал Петром. Но проявлений фактических, физических, ведь тут же мгновенно не пришли они. Их не было на данный момент. Да, они проявились спустя какое-то время. И что нам важно здесь увидеть? Нам важно увидеть принцип, как работает Бог. Вы понимаете, Иисус сейчас говорит, да, вот ты как будешь называться, но ведь у Петра был выбор, согласиться с этим или нет, принимать это в свою жизнь или нет. Когда Бог говорит Аврааму, давай ты теперь не будешь себя называть Авраама, вот тебе новое имя, для твоей жены вот новое имя. Что он делает? Он предлагает, он дает выбор. Он говорит, послушай, да, ты привык к этому, тебя все так называли, и ты ассоциируешь себя вот с этим. Но послушай, когда ты приходишь ко мне, я хочу, чтобы ты понял, как я тебя вижу, а я тебя вижу совсем по-другому. Да, может быть, Аврааму обстоятельства говорили о том, что он бездетный, все вокруг говорили о том, что нет этого результата, нет этого ответа на молитвы. Но когда Бог разговаривает с Авраамом, он говорит, послушай, я тебя вижу вот таким, и я не меняю свои позиции. И что делает Бог? Он поднимает Авраама на этот же уровень, и он говорит, я хочу, чтобы ты сам себя начал видеть так, как я тебя вижу. И вот здесь мы приходим с вами к моменту выбора. Чьим словам поверишь ты? Потому что есть обстоятельства, есть диагнозы, есть чувства, есть эмоции, есть опыт, есть память. Все это может говорить нам о том, что мы какие-то там неудачники, у нас ничего не получится, мы не сможем, никому не нужны, никому нет дела до нас и так далее. Но Бог говорит, что ты возлюбленная, что ты оправдана, что ты омыта кровью, что ты исцеленный, что он уже освободил тебя от всяких долгов и кредитов. И вот тут, друзья, наступает вот этот важный момент. Кому мы будем верить? Чьи мысли мы будем принимать о себе? На какую сторону мы станем? С какой стороной мы начнем сотрудничать? Напомню вам, что есть только два царства государства, либо царство Бога, либо царство тьмы, и третьего не дано. И то, как мы выбираем верить о себе в согласии с истиной, со Словом Божьим, или все-таки с обстоятельствами и фактами. Но мы не можем верить и тому одновременно. Либо я доверяю Богу, как Он обо мне думает, либо автоматически я позволяю врагу навязывать его ложь в отношении моего дома, моей семьи, моих взаимоотношений, что я имею или чего у меня нет. Опять-таки, выбор, чему, чьим словам я буду верить. Кто я в истине?
На чье имя я буду отзываться? Тростник или Петр? С одной стороны, меня будут звать «Эй, Тростник!» Если я буду отзываться на это имя, я буду возвращаться к старой модели. «Петр!» Я отзываюсь и говорю «Да, вот я кто, но я не это». Здесь хорошая мысль, над ней стоит поразмышлять еще. Но когда мы смотрим, смотри, на призывы Иисуса к своим ученикам, у него не было какого-то одного стандарта. Вот как шаблон вербовки. Всех под одну гребенку. Вот всем меняет имена, кто бы к нему ни приходил. И вот это всех так цепляет, что они решают следовать за Иисусом. Нет, в этих всех стихах мы можем видеть самые разные виды призыва в статус учеников Иисуса. Первые два ученика, они идут, потому что Иоанн Креститель указал на Иисуса. Андрей затем проповедует Петру, и Петр уже, получая пророческое слово от Иисуса, вот ты Петр, да? Вот таким образом он входит в категорию учеников. К Филиппу сам Иисус лично сказал «иди за мною». Это была другая модель призыва в категорию учеников. Нафанаилу проповедует Филипп, просто приводит его. И здесь уже Иисус действует как в даре слова знания. «Я видел тебя под смоковницей». И это впечатляет Нафанаила. То есть, что мы перед собой видим? Мы видим, что есть разные пути вхождения в позицию ученика Господа. И короткий тезис в этом я хотел бы озвучить следующим образом. Если у тебя нет какого-то яркого призыва от самого Господа «иди за мной», это не значит, что ты не можешь стать учеником Господа. Потому что большая часть из учеников, они отозвались на внутренний призыв и желание следовать за этим человеком. Доступ или вакансия на то, чтобы войти в категорию ученика Господа, предоставлены каждому. За Иисусом следовало множество учеников. Кроме этих 12, затем приложится 70, 120. И эти люди не были те, кому лично каждому Иисус обращался и говорит: «Вот ты достоин быть моим учеником, иди, я тебя принимаю». Нет, со стороны Иисуса двери были открыты настежь. И, как говорил сам Иисус: «Приходящего ко мне я не изгоню вон». То есть войти в категорию ученика предоставлена возможность каждому. Но уже со стороны самого следующего или желающего следовать за Иисусом должен был быть отзыв и страсть идти или продолжать идти за Иисусом. Итак, давайте выделим отсюда две мысли. Со стороны Иисуса двери для ученичества открыты каждому. А уже что мы будем делать с этой предоставленной возможностью, это уже наша ответная реакция, наш отклик. Призыв Иисуса «Придите ко мне» звучит каждому. Но много званных, но мало тех, которые делают выбор и избирают стать последователями.
Опять-таки, смотри, говоря о призыве Иисуса, он говорит: «Иди за мной». И мне понравилась эта мысль. Он не говорит: ну, давай-ка начнем с того, чтобы ты сам себя переделал. Давай-ка измени характер. Давай ты будешь более твердым, более уверенным. Не будешь таким вспыльчивым. Не будешь грешить. Не будешь столько ошибаться. Начнешь по-серьезному молиться каждый день. Вы понимаете, то, что делает Иисус, он говорит: давай ты просто начнешь идти за мной, следовать за мной. И все. Вы посмотрите, он больше не ставит им никаких критериев. И у меня вопрос: неужели тот же самый Филипп, он был настолько идеален и совершенен, что Богу не надо было потом работать с его характером, с его мышлением, с его реакциями, поведениями, словами, мыслями? Да, конечно же, надо было. С каждым из нас Бог работает. В жизни каждого из нас есть то, что Бог вычищает, обличает, где Он нас утешает, ободряет, потом снова вычищает, что-то меняет. То есть, но это уже делает Он. И это никогда не идет критерий того, что вначале вот это сделай, знаешь, стань достойным Бога, а уже потом приходи. Мы не можем изменить себя, поэтому давайте прекратим эти попытки сами менять себя. Давайте позволим Богу быть Богом и делать эту работу в нашем сердце, в нашем разуме и, как в принципе, в нашей жизни. Все, что нам нужно делать со своей стороны, это сказать Господу «да» на Его призыв, который есть в нашем сердце, и просто начинать следовать за Ним.
А уже все остальные преображения будут совершаться во время нашего взаимодействия с Ним, когда мы будем слушать Его Слово, Его Слово будет очищать нас, и в этом процессе как раз и будет происходить наше внутреннее преображение.
А еще, возвращаясь к вот этой мысли, которую мы вначале обсуждали, по поводу того, кто кого нашел, Бог нас нашел или мы нашли Его, да, то получается, когда мы держим фокус на Боге, то тогда мы и Его видим в первую очередь во всем. И вот это правильная позиция. Видеть именно в первую очередь Бога в этом. Это Бог избрал, это Бог призвал, это Бог оправдал, это Бог защищает, исцеляет и так далее. Вместо того, чтобы видеть, что это я нашел Бога, это я молюсь, это я пощусь и так далее и тому подобное. Получается, опять-таки, вопрос, кто в фокусе, Бог или я?
Аминь. И последний, 51 стих, мне хотелось бы выделить эту мысль, где Иисус говорит: «Истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». И это достаточно серьезное утверждение Иисус делает перед Его учениками. Но знаете, что удивительно? На самом деле в физическом мире на протяжении всего времени служения Иисуса ученики не видели вот этой открытой картины духовного мира, где небо открыто, ангелы сходят и нисходят в служении Иисуса.
Во всяком случае, Евангелие и Новый Завет не открывают ни одной подобной истории.
Но тогда становится вопрос: так что Иисус соврал? Он же сказал: вы будете видеть отныне, вот сейчас, с этого момента, будете видеть. И когда Иисус что-либо говорил, Он никогда не говорил от Себя. Иисус говорит: «Я ничего не говорю от Себя». Он сейчас говорит истины, которые говорит Отец. И это истинные картины в духовном мире, о которых сейчас говорит Иисус. И на самом деле, на протяжении всего этого времени, вот этот образ, как будто лестница Иакова, если вы помните, в Ветхом Завете Бог показал также Иакову вот эту картину духовного мира, где лестница восходила в небеса, и по ней ангелы сходили вниз и поднимались вверх, сходили с небес на землю и поднимались снова на небеса. Так вот, Иисус говорит: «И теперь с этого момента в моем служении вот такая модель в духовном мире будет происходить». И повторюсь, на протяжении всего времени служения эта лестница постоянно работала. Но ученики-то ее не видели. Да, они не видели ее своими физическими глазами. Но если задать следующий вопрос, а могли ли они видеть эту описанную Иисусом модель? Ответ – да. Следующий вопрос – как они могли видеть? Ответ – только верой. Только верой они могли видеть эту модель работающей. И в подтверждении тому, что эта модель, она работала, были и все чудеса, знамения и сверхъестественные события, которые сопровождали постоянно служение Иисуса. Они бы для них были буквальным подтверждением. Вот это чудо сработало, потому что вот взаимодействие неба с землей, и ангелы Божьи, и Сын Человеческий взаимодействуют вместе, поэтому сейчас вот это сверхъестественное проявление произошло. Они могли видеть как? Глазами веры. То же самое в отношении нас. Есть истины, которые Бог озвучил в своем слове. И Он сказал: вот отныне что. Но опять же, для того, чтобы нам видеть эти картины, нам никак не обойтись без такой составной, как вера. Потому что если мы будем привязываться только к своим физическим глазам, пока не увижу, не поверю, так нам сложно будет в следовании за Иисусом и для того, чтобы давать правильное истолкование и понимание тем событиям, которые происходят вокруг нас. Аминь.
Аминь. Вот наше размышление над прочитанными стихами сегодня. А на что Господь ваше внимание обратил? С радостью почитаем обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат Bible в Телеграме.
И в завершение этого выпуска давайте построим свою молитву благодарения на основании тех стихов, к которым мы обращались сегодня. Господь, я благодарю Тебя за то, что я пришел к Тебе именно благодаря тому, что Ты прежде привлекал меня. Не я нашел тебя, но ты нашел меня. Это ты побуждал меня, это ты влек меня. И я ответил на твой призыв, но ты во главе. Это все благодаря тебе. Я благодарю тебя за то, что все будут научены Богом. Я научаем тобой. И я тот, который слышит от Отца и учится от тебя, и следует за Иисусом. Я благодарю Тебя за это. Аминь.
Аминь. А на этом мы будем заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.